Юлия Латынина, и это Екатерина Михайловна Шульман. Екатерина Михайловна, добрый день.
Добрый день.
Да, обращаю внимание, что трансляция этой программы идет сразу на двух каналах. Из-за этого у нас и есть некоторые технические шероховатости и погрешности. Вот она только сейчас исчезала. Да, кота не видно. Это совершенно безобразная техническая погрешность. Сейчас исправят, будет вам, господа, кот. А вы, во-первых, подписывайтесь на канал Екатерины Михайловны, если вы смотрите на моем канале. Во-вторых, подписывайтесь на наш собственный канал, делитесь ссылками, ставьте лайки, задавайте вопросы. А речь у нас пойдет о двух серьезных вещах. Во-первых, мы сначала поговорим о том гигантском переделе собственности, который происходит в России в связи с войной. Потому что, ну, западные компании ушли и просто бросили поле битвы, ну, известно кому. А во-вторых, вот кто будет работать на всем этом разнотравье, потому что работы много, даже ВВП растет, страшно сказать. А вот с количеством населения происходят какие-то вещи, вот как с Константинополем во время черной чумы. А подписывайтесь, делитесь ссылками, ставьте лайки. Екатерина Михайловна, я, собственно, наверное, первый вопрос. Мы с вами это уже обсуждали, но это действительно самый важный вопрос. А к какому экономическому пейзажу и к какому переделу собственности привела война? И кто сейчас вырисовывается как бенефициар? Вот спустя уже два с лишним года.
Это действительно вопрос вопросов, но я бы не связывала его настолько напрямую с войной. Мне кажется, что особенность вот этого передела состоит в том, что он, скажем так, был, если не запланирован, то неизбежен. И то ли война – это один из его элементов, то ли война – это его побочный эффект. В этом нам еще предстоит разобраться. Я вспоминаю, что в 2019 году мы в Москве устраивали презентацию русского перевода книги Марка Галиотти «Воры». Коллега Галиотти, известный британский политолог, специалист по организованной преступности и спецслужбам.
Да, замечательный человек, ему большой поклон. Да. Знаете, во-первых, мы должны книгу покриминовать, а во-вторых, сказать, что среди многих людей, которые на самом деле ни хрена не разбираются в том, что такое Россия, и пишут всякую фигню, извиняюсь, Марк Галиотти, я всегда считаю, что просто, по-моему, это номер один. Вот номер один.
Товарищ Галиотти разбирается. У него есть не только книги, но и, уж если мы пошли его рекламировать, подкаст под названием «In Moscow's Shadows», который где-то там раза два в неделю выходит. Я его слушаю. Во-первых, это позволяет насладиться дивным британским выговором в английском языке, против которого не может устоять никакое русское сердце. Во-вторых, он действительно знает свой предмет. В былые времена мы с ним встречались в Москве, теперь, как это ему въезд запрещен, для меня он нежелателен, поэтому приходится встречаться в других местах. Так вот, отвлекаясь от этой самой ностальгии, для того, чтобы переключиться на другую ностальгию. В 2019 году презентовали мы вот эту самую его книжку. Книжка в оригинале называется «The Worry». И она посвящена истории русской организованной преступности, начиная с Хитровского рынка, воспетого Гелеровским. А я запомнила, как в процессе этой дискуссии, которую мы там организовывали, Галиотти сказал, что главное дело 20-х годов в России – это передача активов от отцов детям, а в некоторых случаях внукам. И вот это основной процесс, а все остальное – это его либо украшение, либо камуфляж. Я тогда призадумалась над этой фразой, и дальше она, надо сказать, звучала в моей голове периодически. Потому что когда речь шла, были такие популярные темы до начала ковида, о транзите власти ли, либо когда в ковид пошел разговор о санитарной деспотии, и потом, когда началась война, продолжало меня преследовать страшное подозрение, что за всеми этими разными псевдонимами скрывается один и тот же процесс. Вот прошло 30 лет предыдущего большого передела. В принципе, если вот обращаться к любимым вами историческим параллелям, по идее новообретенная собственность легитимизируется новым классом собственников через буржуазно-демократическую революцию. Не правда ли? Вот есть третье сословие, у него есть имущество, но нет прав. Хорошо, расскажите свою версию мне. Но при этом прав у него нету, потому что есть привилегированные сословия, которые его угнетают. И они устраивают революцию, либо громкую, как во Франции, либо более размазанную, как в Англии, для того, чтобы самодержавную власть как-то ограничить. Чтобы их эта самая собственность принадлежала им и могла быть передана их детям. В нашем случае, в российском, собственность принадлежала и принадлежит номенклатуре. И буржуазии, которая, в общем, замаскирована под номенклатуру, или, точнее говоря, номенклатуре, плохо замаскированной под буржуазии. Их рецепт сохранения активов состоял в том, чтобы усиливать самодержавную власть, чтобы она их защищала, чтобы она обеспечивала им их собственность. Пришла пора передавать. Легитимных инструментов для этого нету. Как сделать так, чтобы детей не ограбили? Как сделать так, чтобы не вышло, как с сырками Александрова или с натурой с Сибирикой? Это вопрос номер раз. Вопрос номер два. Подросла уже новая поросль. И это не столько даже чьи-то дети. И уж точно это не герои СВО. А это, скажем так, следующее поколение силовиков, которое тоже хочет что-то иметь. Им хорошо бы дать, кого бы пограбить. Вот, опять же, война здесь, как ни страшно это прозвучит, вообще фоновый шум. Я не вижу, чтобы в связи с войной появлялись какие-то новые собственники. Но нельзя не видеть, что идет масштабнейший процесс передела активов. Вот, а теперь скажите мне, вы с моей, так сказать, историософской рамкой не согласны. Какой еще способ у, давайте без этих самых, безоценочно скажем, у грабителей сохранить награбленное?
Ну, вот я две вещи хочу заметить. Во-первых, вот вы совершенно точно отметили насчет революции, а просто вот революции, эти самые буржуазные, они были характерны для 18 века, для 19 века, когда главным врагом буржуазии, и, во-первых, это тогда была буржуазия, а сейчас мы к этому вернемся, когда главным врагом буржуазии была, собственно, самодержавная власть, аристократы, все те люди, которые имели наследственную собственность, на самом деле не зарабатывая денег. Вот моя гипотеза заключается в том, что в современном мире главным врагом буржуазии является на самом деле, ну, грубо говоря, как бы сказать, государство всеобщего благосостояния с большим количеством налогов, всеобщим избирательным правом и так далее. И самое главное, это то, почему не происходит революции в Китае. Потому что китайская буржуазия понимает, что вот, если завтра будет та самая буржуазная революция, и после этого будет всеобщее избирательное право, то китайский народ, как и всякий любой другой, благополучно проголосует за Мао Цзэдуна или Босева. Поэтому китайская буржуазия говорит: ребята, что угодно, да, вот хоть лягушку в сахаре, хоть Си Цзиньпина, хоть кого. Но, пожалуйста, только не это самое. Не буржуазная революция. Мы умные. Мы читали историю французской революции. Мы не хотим товарища Робеспьера. Мы не хотим, тем более, товарища Марата. И уж тем более, товарища Ленина. Пожалуйста, мы вот это самое как-нибудь другим способом. То есть, с моей точки зрения, революции, эпоха буржуазных революций в мире просто закончилась. Ну, по крайней мере, на ближайшее.
Да, но перед нашими собственниками этой проблемы не стоит. А почему они не могли обойтись без этого самого нового передела? Почему возник вот этот вот пересмотр итогов приватизации и на самом деле не в форме национализации, как можно было бы ожидать, да, усиливающееся государство возвращает себе свое, да, заканчивается НЭП, наступает новая индустриализация. Так ничего ж подобного, ничего этого не происходит. Отбираемые активы очень быстро передаются новым собственникам. И я должна сказать, если мы с вами сейчас от исторических параллелей перейдем к нашей ситуативной конкретике, об этом говорится абсолютно открыто. Значит, глава Минфина выступает на расширенной коллегии Росимущества в марте и говорит, что мы в этом году, это вот этот год, 24-й, увеличим план поступления от продажи госимущества в 100 раз, 100 раз, с 1,2 миллиардов до 100 миллиардов рублей. И дальше он говорит, что в принципе у нас есть возможность делать этот процесс полуавтоматическим, процесс приватизации госимущества на особых условиях. И дальше мы будем масштабировать эти практики, При появлении подходящих для этого активов. Как вы понимаете, подходящие активы появятся чрезвычайно легко. Дальше идет там сложная аппаратная интрига, выплескивающаяся в паблик по поводу того, кто будет, так сказать, оператором этого невиданного по масштабу процесса, будет ли это Росимущество, будет ли это ФАС, будет ли это, так сказать, как это, ФСБ, или сам Минфин что-то сможет сделать. Что получат от этого регионы, потому что Минфин говорит, что мы готовы предоставить регионам тоже возможность что-то там у себя поприватизировать. То есть никакой национализации мы не видим. Но, опять же, что мы видим? Процесс очень мутный, и мне очень хочется, чтобы, так сказать, во-первых, настоящие экономисты, а во-вторых, настоящие расследователи все-таки этим бы занялись. Потому что мне кажется, что нам ближайшие 30 лет жить с последствиями вот этого происходящего. А мы в это время чем угодно заняты, только вот не этим. И опять же, я вчера немножко упомянула про это в статусе. Это может быть потому, что, как это, мы с вами такие хорошие гуманные люди, поэтому нам кажется, что самое главное – это война. В 16 году, или особенно там в 14-15, 1900, тоже всем казалось, что главное это, что происходит на фронтах Первой мировой войны. И тоже все переставляли иголочки с флажками с карты на карту. И вот эту избушку лесника обозревали с большим вниманием. Да, кто какой такмак тогдашний взял. А потом оказалось, что важно вообще не это. Россия закончила войну в стане победителей, Германия была побеждена, а социально-политические последствия одинаковые были, что для них, что для других. Монархия пала и там, и там, и там, и там случился экономический коллапс. Только в России похуже. Еще, опять же, по причинам, в которые мы сейчас не будем углубляться. Так вот, возвращаясь в день сегодняшний, из этой всей мути что мы можем разглядеть? Ну, во-первых, как я уже сказала, масштаб происходящего. Во-вторых, отсутствие национализации, наличие реприватизации. То есть государство тут же продает то, что оно получает. Третье, кому продает? Вот это вот самое важное. Вы этот вопрос задали в начале, и он, это вопрос на миллион. Доносятся только какие-то ужасно искаженные сигналы. Вот тут прячутся концы в воду с искусством, я бы сказала, большим, чем в 90-е годы, когда народ был понаивнее. При том, что информационная среда тоже была гораздо беднее. Мне кажется, что мы видим какой-то набор подставных лиц, держателей. Эти держатели активов, ну, как в случае с Даноном, какой-нибудь там племянник Кадырова очередной. Или в случае с там другими активами какой-то загадочный человек по имени Умар Кремлев, который, как выясняется, при самом поверхностном исследовании никакой не Кремлев. Он придумал себе такую фамилию красивую. И видите, помогло, сыграло. Также
надо
он,
Путину было сразу назваться.
Да, можно и так. Вот опять же Анна Цивилева назвалась предусмотрительно Путиной в девичестве. И вот видите, какую карьеру замечательную сделала. В общем, этот человек, руководитель Ассоциации бокса России, этнический таджик, в общем, вот то немногое, что о нем, собственно говоря, известно. А еще одно, еще один своеобразный признак, который виден, опять же, из того немногого, что мы знаем о новых собственниках, или хотя бы новых номинальных собственниках, почему-то среди них почти нет этнических русских. Я не знаю, с чем это связано. Может, у нас информации мало, может, это так совпало просто, но что-то как-то вот одно к одному. Опять же, это пока, что называется, предварительные данные. Когда у нас их будет больше, то их будет больше. С другой стороны, справедливости ради, те люди, которым, видимо, досталась Икея, остатки Икеи в России, это вот как раз такой, я бы сказала, даже приятно выглядящий русский средний бизнес, который рос-рос и вот дорос до того, чтобы перенять такой брошенный, замечательный брошенный актив, оставшийся после западного собственника. Но вот вы сказали вначале, что тут поле битвы принадлежит мародерам, потому что западники ушли. Дело не только в этом. Дело не только в этом. Посмотрите, что происходит, например, в Челябинской области. Никаких западников там не было сроду. 3 года скачи, ни до какого государства не доскачешь. Там раздевают своих региональных баронов. Причем сначала тех, кто владел металлургическими предприятиями, что могло иметь отношение к ВПК или к потенциальному выполнению задач ВПК, а дальше пошли по макаронам. Значит, в исследовании «Новой газеты Европа», это одно из немногих вообще попыток расследовать то, что происходит, говорится, что в 23-м году в основном приходили за вот металлургией и промышленностью, опять же, которая может иметь фронтовой или околофронтовой оттенок, и за инфраструктурными активами типа портов. А в 24-м году пошли по пищевке, как это называется, на профессиональном языке. Вот. То есть гражданская промышленность тоже уже подвергается вот этому всему. Кого раздевают? Вот я сказала, раздевают своих. Пока из того, что видно, это раскулачивание региональных баронов. Тех, кто когда-то приватизировал это дело в начале 90-х, был у себя властью вполне, и губернатором, как Юревич, и депутатами местными, и депутатами Государственной Думы какие-то созывы. Но потом то ли состарился, то ли лишился крыши. Крыша их федеральная прохудилась. Но, по крайней мере, не входит в большие клановые сети федерального уровня. Вот их можно раздевать. И еще одна тенденция 24-го года, отличающаяся от 23-го, это конфискации недвижимости и земли. Этого не было. Был какой-то договор, не договор, но какое-то понимание, что жилье не трогают. Сейчас в Барвихе отбирают у людей участки и дома. И мы сейчас не говорим об экстремистской ячейке Невзоров и Невзорова. Это, предположим, там политическое дело, это вот то, что там, не знаю, с кем-то из нас может случиться, тоже может наша семья окажется экстремистской ячейкой. Но мы тут типа того, что особые люди, да, на особом счету. Нами целое отдельное, отдельный департамент ФСБ занимается. А мы говорим о людях, которые, так сказать, в системе. Но только когда-то были повыше, у них была труба, и дым был погуще. А теперь труба пониже, дым пожиже, значит, можно. Вот мой вопрос, на который у меня нет ответа, на самом деле двусторонний. Во-первых, почему это сейчас развернулось? Почему, если не произошло революции? Вот вы, понятно, вам какой вопрос не задай, вы будете ругать всеобщее избирательное право. Это я уже поняла. А никакая, так сказать, народная масса никому не угрожала. Как это у Булгакова, зрительская масса ничего не заявляла. Зрительская масса заткнутая, так сказать, глубоко и надежно безмолвствует. Вроде как планировался мирный процесс передачи дедушкам нажитого честным номенклатурным трудом и выращивания таким образом второго поколения номенклатуры и третьего в некоторых случаях. А почему получается опять какой-то кровавый, ну, пока не очень кровавый, но масштабный передел? Это вопрос раз, а вопрос два, в чью пользу? Если мы не видим новых людей, если номенклатура сохраняет себя, если война ничего тут не поменяла вообще, мы сейчас не будем рассматривать там пародийные случаи, типа тракторист собирается стать сенатором, да? А посмотрим на настоящую власть и настоящие должности, никого, мышь не проскочила, вообще ни одного нового лица, все на манеже все те же. Почему тогда такая, так сказать, к чему вот эти вот экстремальные телодвижения? Есть версии?
Смотрите, мне кажется, что, во-первых, мы сейчас немножечко в кучу смешали три разных процесса. А первый процесс, вот тот действительно абсолютно самый главный и ключевой, который вы сказали, как дедушкам передать свое деточкам, условно говоря, старому Патрушеву передать Дмитрию Патрушеву. И мне кажется, это в меньшей степени касается олигархов, потому что там-то как раз все передается по наследству. И мне кажется, что вот действительно этот процесс недооценен, потому что как бы вот если вот чем сейчас служит для российской буржуазии Путин, и не только буржуазии, для чиновничества, да, это, конечно, гарантии того, что их право собственности будет передано по наследству. И это вот когда все говорят, что после Путина там что-то пойдет, они недооценивают, что сейчас в этом смысле российская элита сплотилась вокруг Путина. И, откровенно говоря, фильмы типа «Предатели» этому сплочению очень сильно способствуют. Вот в точности, как же у китайцев с Си Цзиньпином. Вы сказали, что никакого народа на горизонте не просматривается. Его не просматривается, но как бы никто не хотел бы, чтобы он просматривался, я имею в виду, видите. Это вот первый процесс. Это святое – передать по наследству. А второй процесс – это та бонанза, тот windfall, который случился в связи с уходом западных компаний. И вот от Икеи до Данона. Это, что называется, не ожидали, потому что, кстати говоря, его бенефициарами являются не только россияне. Очень часто его бенефициарами являются китайские компании. Вот, например, потрясающий пример. 30 лет строили западные компании инфраструктуру автомобильного рынка в России. И, значит, в один день они все ушли, аккуратно завернули на ключик, пришли китайцы, этот ключик отворили и сказали, Офигеть, все построено, нам подарили лишние условные 30 миллиардов долларов. Но более того, мне кажется, что вот это гигантское хлынувшее богатство просто на ровном месте, оно могло затормозить некоторые процессы, потому что ну, пока люди это дело осваивают, им нечего красть у соседей. А вот что касается вот макаронных фабрик, Челябинского завода, то, вы знаете, если честно, у меня тут есть гипотеза скорее противоположная вашей. Потому что мне кажется, что это такая естественная убыль. То есть если мы вспомним, как после ЮКОСа все ждали гигантского передела, все ждали, что сейчас вот ТНК БП отнимут и так далее, и так далее. А на самом деле мы видели сравнительно небольшое количество людей, которых просто задрали, например, там Ависму съели, и то выплатили какие-то деньги, Чичваркина съели, и то выплатили какие-то деньги. То есть я никак не могу сказать, что по сравнению с 2005, 2007 и так далее годом существует ну, вот какой-то более масштабный передел. Вспомните, сколько банков, в конце концов, в России грохнулось после 2011 года. И да, конечно, там всегда подъедались силовики где-то на кусочках, но мне кажется, что вот этот... Грубо говоря, вот на Западе тоже постоянно случаются банкротства. Потому что какая-то часть бизнеса не выдерживает конкурентной борьбы. А в нашем административном рынке вот это такой эквивалент банкротства. Тебя сожрали, на тебя написали, что, допустим, у тебя в акционерах Коломойский. Это, кстати говоря, совершенно правда относительно некоторых из упомянутых вами предприятий. А пойди проверь, был он там или это так написали. То есть мне кажется, что вот то, о чем вы говорите, это статистическая погрешность, потому что Путин, он в принципе теоретически понимает все плюсы свободного рынка, и он понимает, что, собственно, то, что спасает сейчас его во время войны, это вот как раз эта необыкновенная ловкость, с которой свободный рынок, ну, такой коптивный рынок, вот как, опять же, как в средневековом Китае, производит ему и снаряды, и беспилотники, и то, и сё, и вот мгновенно всё. И он понимает, он всё-таки родом из советской системы, он понимает, что если всё это заменить даже реприватизацией, то в Сахаре начнутся перебои с песком.
Ну, вы знаете, о реприватизации, в смысле о национализации речи не идет, об этом мы сказали. А что касается вот этого самого процесса, мне кажется, вы масштаб его недооцениваете. Остатки, куски,
я согласна.
Фабрика не дает нам стократного увеличения за год доходов бюджета от приватизации. В 100 раз. От чего? Что они продают? Что они такое продают, необыкновенное, что в планах у них было, говорит нам, опять же, Силуанов, да, значит, сейчас, сколько он там, 1,2, да, хотел, значит, а получается 100 миллиардов рублей, да, значит, практически в 100 раз. При этом рост и так в 2022 году был по сравнению с 2021. То есть смотрите, 2021 год 5,3 миллиарда рублей, 2022 год 7,8, а 2023 29 миллиардов. То есть было 7,8, стало 29, а будет 100. Это жирно, это что-то много. Поэтому я бы тут не сравнивала ситуацию с ЮКОСом, который действительно оказался, так сказать, одинарным. Но ЮКОС-то как раз был национализацией, ну, в определенной степени, да, переделом в пользу госкорпорации. Бенефициаром был Сечин, ну, то есть Роснефть. И ее директор, кто бы он ни был, как бы его ни звали, но его с тех пор зовут Сечин, так совпало. А сейчас это не то, мы этого не видим. Может быть, потом обнаружится, что это все скупил Чемизов, например. Это будет, так сказать, одна история. Может быть, кто-то
другой. Один из главных кандидатов. Сразу, извините, перестану.
Да, понимаю.
Это правда.
Понимаю. Это что называется, напрашивающаяся кандидатура. Но мы этого пока не знаем, хотя мы можем узнать, если нам через некоторое время повезет. Значит, что касается президента-гаранта передачи от дедушек дедушкам. Справедливо. Именно так, что называется, было задумано. А вот теперь вопрос состоит в следующем. Продолжает ли он быть таковым гарантом? Либо вот эти вот изъятия в земель и домов в Барвихе и изъятие активов у самых разных людей, которые не все такие, как Шефлер, да, у которого Роспиртпром очередной раз отобрали, не все они убежали за границу, да, то есть там Чичваркин, понятно, Тинькофф, понятно, опять же, тень Коломойского, так сказать, уничтожает все на своем пути, это ясно, но все остальные, так сказать, раскулаченные, они вполне себе были патриоты и жили в России, и ничего дурного, как это, в рамках нынешней системы не делает. Так вот, этот процесс, если он, мягко говоря, не уменьшается, не снижается объем, наоборот, он растет, оспаривание приватизационных сделок возглавляет Генпрокуратура, она выходит с исками, значит, и дальше сделка признается 30-летней давности, сделка признается недействительной. И там все только набирает обороты. Не вызывает ли это беспокойство у той самой элиты, которая действительно, как вы сказали, готова на все, лишь бы, как это писал Гершинзон в журнале «Вехи», благословлять мы должны этот строй, который один своими штыками ограждает нас от ярости народной. Вот интеллигенция так думала долго, пока реальность не оказалась другой. И вот эта наша недоделанная буржуазия, она же номенклатура, думает так же. Лучше нам вот добрый начальник, который нас защитит от как опасности конкурентного настоящего рынка и конкурентного правосудия, так и от злого народа, который хочет проголосовать непременно за Мао Цзэдуна и нас всех, значит, повесить. Это особенно убедительно звучит, если ты в глубине души понимаешь, что вешать тебя есть за что. Во всех смыслах. Значит, но ежели вот эта самая власть, которую мы благословляем за то, что она ограждает нас своими штыками, этот штык поворачивает в другую сторону и начинает уже очень близко у кого-то что-то забирать. У моего соседа в Барвихе. У меня не забирают. Да, я правильный человек. Этот плох педальный оказался. Но, а я кем завтра окажусь? И самое страшное, а кем окажутся мои дети, когда меня не будет? Все-таки... Опять же, я понимаю, что это слишком сложное умозаключение для наших нынешних больших собственников. Все-таки охрана закона надежнее, чем персональные договоренности и для себя, и для детишек. Но до них это дойдет, когда будет уже слишком поздно.
Смотрите, я абсолютно согласна, что единственное, что может поколебать как раз режим, это вот если люди увидят, что у них начинают отбирать собственность, ровно как вы говорите. Я, возможно, недооцениваю масштаб, правда. Но дело в том, что я вот какие две вещи вижу. Во-первых, у нас есть такие, знаете, как бы сказать, как канарейку в клетке вносили в шахту. Да, она как... У нас есть таких прекрасных примеров, даже я просто назову один. Его зовут Михаил Маратович Фридман. Вернулся с Запада в Россию. И, видимо, не считает, что он попадет под этот каток. Вот мы его будем использовать в качестве канарейки, потому что я думаю, что если Фридман поймет, что это такое, то совершенно явно у него есть куда уехать и есть чего делать.
И обратите внимание, если его держат как раз как канареечку в витрине, чтобы другим показывать, как у нас тут все хорошо и надежно. Он же действительно выставочный образец. Уехал, вернулся, раскаялся и теперь процветает. Если он уехал, вернулся
не и раскаялся, стреляли, обратите внимание, но, ничего не делал.
Ну как?
Ничего.
Ну как? Не раскаялся в том, что уехал.
Но он ничего такого не говорил.
Да, но он своим возвращением показывает, что в России, так сказать, лучше, надежнее и приятнее, чем за рубежом. На самом деле, по-моему, в прошлом послании Федеральному собранию президент прямо к нему обращался вообще напрямую, при том, что его не было в зале, когда он говорил о том, что вот, мол, вы все тихую гавань искали, на Запад выводили активы, а там по вашу душу-то и пришли, поэтому возвращайтесь на родину. Если теперь его, как возвращенца в 30-х годов прошлого века, значит, опять же, в подвале постреляют, то это будет плохим примером для других. Поэтому я думаю, что эта канареечка, у которой на лапке бантик красный завязан, она будет чирикать и даже, возможно, распевать столько, сколько ей здоровье позволит. Да, и второе соображение ваше. Я вас перебила.
Нет, вы не перебили, это очень точно, но у меня есть второе тогда статистическое соображение. Дело в том, что я не помню, как это называлось, но как раз в начале войны Путин объявил очередную амнистию насчет капиталов, которые должны возвращаться с Запада. И там не как раз, не олигарховских, вернулось, я уж не помню, не до 70, не 100, 100 миллиардов. То есть большое количество людей, которые голосуют своим честно уворованным рублем, я бы сказала так, честно уворованным евро и долларом. А они сказали: так, кажется, у нас риски на Западе. Большое спасибо западным санкциям и все остальное. Путин должен сказать большое спасибо. Кажется, у нас риски на Западе выше, чем риски, вот как эта самая несчастная макаронная фабрика Макфа, пострадать. А вот в этом смысле у Путина тоже привалила бонанза, потому что вот эти вот не то 70, не 100 миллиардов, они тоже на... То есть, еще раз повторяю, вот я немножко тут звучу как адвокат дьявола, но и я буду исследовать вопрос, вот это действительно правильный вопрос, а вам не кажется, ребята, что тут слишком много макаронных фабрик стало в нашей прекрасной родине образовываться? Но, тем не менее, ответ пока российского бизнеса заключается в том, что деньги возвращаются в Россию, то есть получается, что макаронные фабрики среднестатистически на Западе еще хуже. Вот это, надо сказать, не абсолютно
зло. Я не знаю, я не знаю этих данных.
Да. Извините, еще важнейший момент, это мы должны недооценить, что помимо, ну, просто того, что российские деньги действительно на Западе могут заморозить и ходить, пока доказывают, что это не верблюд. Не конфискуют, но заморозят.
Не конфискуют.
Так еще же и доход они больше приносят, потому что все так весело завертелось в богоспасаемом отечестве, в том числе в связи с войной. И такая просто там бешеная прибыль поперла. Она и раньше была немножко выше европейской, но в ней как раз всегда были вот эти вот риски. Так что мне кажется, что среднестатистический риск быть сожранным, ну, как бы, когда он распределяется по всей доске, то получается, что он меньше убытков, условно говоря, от европейской бюрократии. Вот какой.
Сложно соизмерять риски, так сказать, да,
ходить. Я тут прям звучу, знаете, как это
понимаю,
самое,
понимаю.
Как из Белоусова.
Да, значит, есть риски приносить бумажки в банк, чтобы тебе разблокировали счет, либо риски обнаружить себя в камере в Лефортово при 40-градусной жаре. Дальше твоя замечательная прибыль уже не поможет тебе, даже стакан воды она тебе не принесет, все твои миллиарды. Но мы сейчас с вами не, как бы это сказать-то, немножко отклоняемся, как мне кажется, от темы. Какие выборы делают несчастные люди с деньгами, а люди с большими деньгами достаточно несчастны из-за этого, чтобы мы могли их пожалеть. А это их печаль. Можно посмотреть... Не дай бог. Можно посмотреть, отследить судьбу тех, кто вернулся в 22-м году, можно посмотреть, что с ними стало сейчас, опять же, что будет с ними через 5 лет. Это не так важно. Мне важно не то, кто правильно себя поступил, кто неправильно, кто прыгнул, так сказать, в лодку вовремя, а для кого она оказалась лодкой Харона. Мне важно, что делает система. А система делает какой-то большой передел, какой-то 30-летний цикл держания собственности. Для нее завершился, и наступает какой-то другой. Вот тут я могу только, так сказать, сквозь магический кристалл неясно различать «Даль свободного романа» очертания этого процесса. Опять же, может быть, потому что я не экономист. Может быть, экономистам это все яснее, но они почему-то про это не говорят. Стесняются, наверное. Вот. Либо еще рано. Мы с вами тоже можем только сказать, что вот посмотрим. У нас есть две рабочие гипотезы. Да? Оркеструемый большой передел. Либо щепки летят при процессе скорее консервативном, чем революционном. Да? То есть первая рабочая гипотеза – это процесс, в общем, более-менее революционный передел. Кровавый, не кровавый, так сказать, черный, красный.
Переприватизация.
Но какая-то переприватизация, да. А второе – это консервативный процесс, передача по наследству. И от него идущие какие-то волны, какие-то ripples, то, что называется, даже не волны, да, какое-то бульканье. И на этих, так сказать, на этом бульканье кто-то, кто помельче и побеззащитнее, потеряет свое. Но все это только для того, чтобы, так сказать, младший Патрушев у нас унаследовал спокойно от старшего Патрушева, и старший Патрушев мог закрыть глаза, не волнуясь, что как только вот его не станет, деточку его немедленно ограбят. Между нами говоря, у меня есть сомнения в том, что какие-то гарантии сейчас будут гарантиями завтра, когда дедов не станет, но это они проверят уже только на практике. Мне тут еще интересно вот что. И раньше не очень стеснялись назначать деток на должности, но у меня есть ощущение, что в последний год это стало более открыто. Этого добра стало больше. Ну, такого, чтобы двух замов министра обороны иметь, значит, племянницу, свою племянницу и сынка бывшего премьера, это как-то вот не было такого. У меня есть ощущение, что, возможно, под влиянием тех процессов, которые мы с вами пытаемся описать... они
больше стало деток.
Вы знаете, раньше, мне кажется, деток предпочитали сажать... Опять же, вот тут Фродков, как раз, которого мы упомянули, хороший пример. Там два брата, Петр и Павел. Один, так сказать, на банке, один на госслужбе. Тот, который на госслужбе, был на таких не очень заметных должностях. И у многих других, у кого есть детки, они были скорее, так сказать, в свободном бизнесе. В свободном не в том смысле, что самостоятельном, а в смысле все-таки не на госслужбе. Вот у меня ощущение, что сейчас у высшей номенклатуры есть ощущение, что иначе, как занимая должность, нельзя себя обезопасить. То есть абсолютно. Вот это все банкирство и прочее, это небезопасно. А надо, чтобы у человека был прям вот должность. С должностей тоже увозят прямо в мундире в Лефортово, и мы это видели, еще увидим это добро. Кого сегодня-то у нас похватали? Он, правда, уже некоторое время отставник, Кибовского. Несколько месяцев как. Кибовского.
Кибовского.
Да. Тоже большой, большой патриот был, припоминаю.
А вот вы знаете, еще же это может быть связано с чем? Если мы посмотрим, что происходило в 90-х годах, то дети больших начальников получали образование в Гарварде и отъезжали в тот самый Гарвард, и там благополучно возглавляли после этого что-нибудь в Калифорнии или в западных компаниях. А теперь, понимаете, опять же, такой возможности нет, и это, все это в банке варится.
Вы знаете, те, у кого деточки успели отъехать, я что-то не вижу, чтобы они возвращались, кроме сына губернатора Уса, который поневоле вернулся на родину, все остальные вот эти вот истории про там, очередного патриотического чиновника, у которого сын, дочь в Америке, это все никуда не девается. То есть дураков нет.
Я имею в виду еще ельцинские.
Да-да-да, к черту в зубы, так сказать, обратно кровиночку свою возвращать охотников не находится. Не видать таких. Но новым уехать труднее, это правда. Хотя, опять же, вы вот тут оплакиваете судьбу богатых людей на Западе, которых совсем затравили, но человек с деньгами найдет способ обойти много чего. Так что выясняется, что и гражданство есть стран-членов НАТО, так что не будем преувеличивать их несчастье. Опять же, Михаил Марович Фридман сумел всему миру продать свое ужасное положение, свою вот эту вот одинокую жизнь в квартире без уборщицы, без еды, воды, электричества и веника. Вот, все уже прямо обжалились его. А в реальности, я думаю, что не так это душераздирающе на практике выглядит. Мне тут, вот если уж мы заговорили о кадровой политике, мне тут хочется еще обратить внимание на один, так сказать, большой процесс, который настолько нов для, не то что там постсоветской России, а вообще для России, сколько мы ее знаем и помним, что он как-то в голове не укладывается. И он как раз касается вот этого вот кадрового наполнения системы. Значит, мы знаем из, так сказать, свидетельств, из объективных данных, каков в России кадровый дефицит на рынке труда, причем на обеих сторонах спектра и неквалифицированного труда в сфере, и высококвалифицированного труда. То есть не хватает ни там, ни там никого. Причин тому множество. Были объективные причины, были бы они без войны. Это очередная демографическая яма, закрытие демографического окна и все другое, про что надо Ракшу спрашивать. Он замечательным образом про это рассказывает, Алексей Ракша, наш любимый демограф. Но смотрите, как это отражается, в том числе на том, как идет война. Вот если мы ее рассматриваем как коммерческое предприятие, она, вообще-то говоря, идет как коммерческое предприятие, не как народная война, не как Великая Отечественная, никаких братьев-сестров, ничего подобного. Все строго за деньги. Война кондотьеров. И цена кондотьеров постоянно возрастает, при том, что они, в общем, не квалифицированы. Мы сейчас не будем с вами пугать слушателей цифрами этих самых региональных выплат для контрактников. Просто скажем, что тут инфляция в десятки процентов за месяцы. Что
там
это значит?
1,5 миллиона уже есть, по-моему.
1,3 я видела. Причем в Карачаево-Черкесии, не в самом богатом регионе.
1,4 точно в Краснодарском крае, по-моему.
Ну, вот опять же, то, что видела я, это 1,3, и это пока вот как бы это максимум. Из этого не следует, что это на самом деле максимум. Может, я что-то не углядела. Тут это как, знаете, опять же, как в начале 90-х. Утром пришел в магазин один ценник, вечером пришел в магазин другой ценник. Поэтому, как говорит коллега Галямов, не надо быть дураком и, так сказать, помирать за 1,5 миллиона, надо немножко дождаться и умереть за 2,5 миллиона. Это будет гораздо, гораздо рациональнее. Так вот, то есть смотрите, что происходит? Повышаются зарплаты в разных секторах, и в военном, и в невоенном. А надо сказать, что ведь война забирает рабочие руки, не только напрямую посылая их на фронт, но и высасывая из гражданской промышленности людей для военной промышленности, для ВПК. Это тоже происходит такой переток, и он обнажает многие места в гражданском секторе. Значит, зарплаты растут. Ну вот, кстати говоря, хотите, я вам как это для контраста? Значит, сейчас я вам зачитаю. Мне тут попалось недавно высказывание. Я уже нашла. А, ну хорошо, давайте, говорите, да.
В Татарстане на 500 000 рублей увеличили выплату желающим подписать контракт с ФСРФ. Теперь единовременная выплата может доходить до 1,5 миллиона рублей. Чтобы
это Татарстан, необходимо заключить
договор 31 июля 2024 года.
Окей. Ну что ж, как это? Прорекламировали, да? Так вот, смотрите, по поводу
мы роста не нарочно.
Зарплат. Нет, нет, просто совпало. А по поводу роста зарплат. Для, опять же, так сказать, контраста дискурса, процитирую Валерия Федорова, того, который глава ВЦИОМа. Значит, он, выступая на, значит, в одном эфире, говорит, вот, значит, что вы все говорите, что какая-то апатия в стране. Нет в России никакой апатии. Вообще отлично все. Это немножко похоже, кстати, на то, что вы говорите. Далее он оперирует известной классификацией Евгения Минченко, Минченко консалтинга, про четыре России. Россия воюющая, Россия глубинная, Россия столичная и Россия уехавшая. Дальше он говорит, вот смотрите, значит... Типа Зубаревич, но военное время. Значит, Россия воюющая не может быть в апатии, она воюет, ей некогда. Ну, понятно, их, значит, убивают, им некогда. Ну, хотя, судя по тому, что оттуда пишут, там в основном апатия лечится наркотиками и алкоголем. Ну, и опять же, до смерти 4 шага. Это, не знаю, кого бодрит, кого, наоборот, угнетает. Значит, глубинная Россия. Это, говорит он, вся страна за пределами десятка городов-миллионников и столицы. Долгое время она считалась депрессивной зоной, а последние 2-2,5 года она воспряла, туда деньги пошли. Там стали появляться рабочие места, стала расти зарплата, востребованность выросла, предприятия работают в 3 смены. Раньше была апатия, теперь нет никакой апатии, сегодня ты на расхват. Сегодня ты можешь торговаться и, так сказать, как бы просить больше. Дальше там, понятно, четвертая Россия – это Россия столичная. Тут тоже стоит дым коромыслом, цитирую, да, значит, люди пытаются делать вид, что СВО не существует, жить как прежде, но масса идей, проектов, востребованность очень высокая, не уточняется, что за востребованность у кого какая, но тем не менее. Значит, если вычленить из этого, так сказать, обязательный лоялистский дискурс, то мысль понятна, да? Деньги пришли туда, куда раньше они не приходили, труд стал дорог. Вот давайте вернемся на мгновение к нашим контрактникам за 1,5 миллиона. То есть ты вынужден, ты система вынуждена покупать на вес Сирина золота Михайловна,
извините,
вот этого человека.
Вот да. У нас тут да. один из слушателей написал, что в Московской да. области уже 1,7, и действительно я проверила, единовременная выплата тем 2 дня назад, кто решил заключить контракт о прохождении службы в Подмосковье, набирает в 1-ю гвардейскую танковую армию 1,7. Вот в точности, как вы сказали, если оно утром стоило, значит, 300 рублей, то к вечеру оно уже 500. Вы посмотрите, какая инфляция. Это просто... Ну...
Вот. А теперь смотрите. Вот вы за 1,7 приобрели этого бриллиантового рекрута. Опять же, если бы он был весь сделан из ценных металлов, он бы, может, столько не стоил. Вы его купили, отчитались, вы губернатор. Значит, это региональные выплаты, давайте уточним. Да? Минобороны платят довольно скромно. А все надбавки повешены на губернаторов, поэтому в богатых регионах настолько они выше, чем в бедных. Поэтому, кстати, меня так удивило Карачаево-Черкесия. Там, видимо, как это Аллах помог, как выражался руководитель другой соседней республики. Так вот, а дальше, когда он попадает в распоряжении Министерства обороны, то его посылают в какой-то мясной штурм так, как будто это бесплатный крестьянский сын, у которого дома 5 братьев осталось. То есть вот эта ситуация, в которой денег-то полно, деньги девать некуда, а людей не хватает, такого в российской истории не было никогда. По крайней мере, что называется, за всю историю наблюдений мы такого не припомним. Как это? Мы старожилы, наше дело не припоминать. Вот старожилы не припомнят. И это невозможно уместить в своей голове даже нам, не говоря уж о системе, которая, с одной стороны, на практическом уровне это ощущает, ну, рыночек научен, да, не идут люди к тебе за 1 миллион, значит, надо платить 1,7 миллиона. То есть ты это быстро понимаешь. Но те, для кого ты стараешься, они его будут расходовать, как будто это крепостной. И ощущение, что теперь работник, как выражается глава ВЦИОМа Федоров, может торговаться за свои рабочие руки и рабочую голову, поэтому он сбросил с себя апатию и крутится чрезвычайно шустро. Опять же, судя по некоторым другим объективным критериям, как то употребление алкоголя, обращение к психиатрам, покупка антидепрессантов и насильственные преступления, что-то как-то это отсутствие апатии странно себя проявляет. Но ладно, это мы, может быть, как-то, может быть, мы придираемся, может быть, действительно страна на выдающемся подъеме, тем более, что вы тоже что-то в этом роде рассказывали. Так вот, система еще не поняла, что теперь ее главный дефицит – это люди. И как она это поймет? И к чему это ее приведет? Она у нас как это гуманизируется? Ценность человеческой жизни как-то осознает? Представляете, как это звучит сейчас, когда на практике происходит ровно противоположное, но на практике происходит и то, о чем мы с вами говорим, тоже, и все это одновременно. Вот как это? Как изучать социальные науки в таких условиях?
Екатерина Михайловна, вот great minds think alike, потому что вот вы задали ровно тот вопрос, на котором я последнее время думаю, даже задаю его военным экспертам, потому что действительно мы наблюдаем совершенно необыкновенную историю. Вот если последние два века человечеству полоскали нацию, человечеству полоскали мозги словами там «нация», «бог» и так далее, и «нация» это же вот, в общем, переводится как бы с языка идеологии на язык повседневности так. Слушай, поскольку мы принадлежим к одной нации, иди и умри за государство бесплатно. Нет, чтобы как кондотьер, которому платят много в средние века. Вот Путин вернулся к модели кондотьера. И у меня, я тоже раздумывала над этим, что, ну, слушайте, если у вас солдат становится таким ценным активом, что за него платят 1,7 миллиона, и его все равно не хватает, значит, должно происходить как два процесса. Процесс первый заключается в том, что вообще-то солдат за 1,7 миллионов рублей, это сколько? Это 200 тысяч, да, по-моему? Сейчас, в долларах-то. 20 тысяч, извините.
Ну, да.
Ну, близко.
Не будем преувеличивать. Да. Ну, тоже денежка хорошая.
Да. Да, 25 тысяч долларов. То есть, да, для, как бы, понятное дело, что немца за такое не завербуешь. Но вот из какой-нибудь shit-hole country, слушайте, там за 100 долларов убивают. И вот каждый раз, когда я вижу, что, когда Путин там что-то в Афганистане договаривается, или в Северной Корее договаривается, то у меня есть подозрение, что вот, собственно, там происходят оптовые сделки по закупке. Ну, потому что импортное мясо становится дешевле.
Да, это очень разумно. Но, понимаете, в чем дело? Вот в Индии закупили, а потом приехал Моди и сказал, отдавай назад. Пришлось отдавать.
Ну, там 20.
Да, каких-то человек. Цейлонцев несчастных, шри-ланкийцев, точнее говоря, тоже, значит, как это, заскамили, как выражается молодежь, на подписание контракта, тоже пришлось возвращать обратно. Какие-то люди там есть. Если, опять же, почитать этих несчастных, так называемых, военкоров, вот этих вот затравленных, с разных сторон затравленных представителей Z-сегмента в Телеграме, то они там иногда что-то проскакивает. Типа, вот, мол, трудно, да, это тоже люди, которым тяжело живется. Мы тут сегодня решили жалеть в эфире самых неожиданных персонажей, людей с деньгами, Михаила Маратовича Фридмана и Z-блогеров. Так вот, вдруг что-то такое проскальзывает, типа того, что есть у нас трудности с боевым слаживанием, потому что вот наши там однополчане по-русски совсем не говорят, ни кириллицу, ни латиницу не читают. То есть кто-то там есть. Но, опять же, действительно может быть странно, что это пока не поставлено на поток. Видимо, есть ощущение у руководства, что есть достаточно shitholes в Российской Федерации. И они еще не полностью исчерпаны, если уж продолжать этот неприятный метафорический ряд. Но, смотрите, что из всего этого может выйти? Возвращаясь к параллелям историческим. Помните, я уверена, помните, черная чума была в Европе?
Вот я все время вспоминала ровно то.
Да.
Очень подорожало человечество. Собственно, вышла промышленная революция, потому что подорожала рабочая сила, и как-то так вот даже и либерализация пошла с этого момента.
Вы знаете что? Произошло после этого два процесса. Да, чтобы, так сказать, поделиться нашими воспоминаниями с публикой, чтобы они не были такими такими загадочными. Значит, черная чума – это эпидемия чумы, которая вот накрыла Европу, приехали крыски с Востока, значит, видимо, через венецианскую торговлю, там серая крыса, черная крыса, можете посмотреть. Есть такое ответвление мультика «Рататуй». Вот, там даже есть такой образовательный мультик про то, какие крысы были раньше и какие значит, теперь. Они привезли в Европу бубонную чуму и сами от нее и вымерли. Тоже интересный процесс. Значит, население Европы чрезвычайно уменьшилось, и действительно после этого, чтобы решать проблему нехватки рабочих рук, было выработано два способа. Один западноевропейский, другой восточноевропейский. В Западной Европе произошло то, о чем вы говорили. Люди стали просить за свой труд денежку, а потом еще и прав требовать. Значит, один крестьянин на все поле, его там особо не закрепостишь. И вот этот институт серфов-виланов, ну, то есть рабство, первоначальное рабство, оно тогда стало исчезать, да, потому что было же рабство, например, ну, норманды тоже не дураки, которые приехали в Англию, естественно, что они этих местных саксов в эти ошейники-то деревянные заколотили. А потом уже стало этого нельзя. А другой способ был в Восточной Европе.
Вторичное закрепощение.
Совершенно верно. Да-да. В Пруссии, в том, что потом станет землями Габсбургов, которых тоже было крепостное право, в Польше, в Западной Украине будущей. Тогда это Русь, наша матушка, тогда еще вообще не была населена особенно никем. А вот. Но она потом заимствовала эти замечательные практики у своих западных братьев, которые для Западной Европы являются, наоборот, восточными. Там пошло вторичное закрепощение. То есть земли много, народу мало, и надо, наоборот, этих людей привязать к земле, чтобы они, дай бог, не рыпались, значит, всячески их охранять, наказывать за побеги, лишать их личной свободы, иначе кто нам будет выращивать, значит, хлебушек? И ленушек, и коноплинушку, и другие вот эти полезные штуки, которыми мы обмениваемся потом с соседями. То есть тут, что называется, по-разному бывает. Хочется, конечно, надеяться, что эта новая черная чума народит в России выдающийся гуманизм. Хотя пока это выглядит, я бы сказала, несколько контринтуитивно. Но даже отвлекаясь от России, сюжет-то это совершенно глобальный. Вот буквально на днях, по-моему, 13 или 11 июля, Организация Объединенных Наций выпустила очередной доклад о демографии, который я очень вам всем рекомендую. Я прошлый читала, и этот тоже вот читаю с наслаждением. Значит, на самом деле, новое от прежнего отличается не очень сильно. Все те же самые прогнозы, но с некоторым ускорением. Значит, перенаселение нам не грозит. Грозит нам скорее депопуляция. Естественный прирост, то есть за счет рождаемости, закончится в этом веке. 11 миллиардов мы не достигнем, говорят нам прогнозисты. Значит, но пока еще вот с нынешних 8,2 и до, сейчас скажу, с нынешних 8,2 до 10,2, возможно, мы дорастем к 84-му году. Возможно, значит, с 80% вероятностью уже в этом веке будет сокращение, либо, значит, либо после 100-го года. Последний континент, на котором остается естественный прирост, плюс еще не закрылось так называемое демографическое окно, это Африка. Значит, в большинстве развитых стран и во всех странах Европы это демографическое окно, то есть возможность повысить рождаемость, уже закрылось. Значит, старение населения – универсальный процесс. На нашем веку самая большая страна будет Индия. Она перегнала Китай по итогам, по-моему, 22-го года и останется таковой. Значит, и если вы думаете, что такая демографическая ситуация вот с старением населения, поздними родами, малым количеством детей, это какая-то европейско-американская придурь, то нет. В Америке ситуация лучше. Это скорее беда Евразии. И в наиболее концентрированном виде она видна даже не в Европе, а в Юго-Восточной Азии. Япония, Южная Корея, а теперь уже и Китай. Женщины в Юго-Восточной Азии отказываются рожать. Это очень интересный и неожиданный процесс. К вопросу о любителях, так сказать, традиционных ценностей, культуры. Вот знаете, где старших принято уважать, там все не чирикают, а рожают детушек и воспитывают их в божьем страхе и конфуцианстве. Так вот, ничего подобного. Ничего подобного. Почему это происходит именно там с таким напором? Разные есть версии на этот счет. Сейчас не будем в это углубляться. Просто скажем, что это судьба всего человечества. Я не думаю, что мы должны это назвать гордым словом «вымирание», потому что я не вижу, где написано, какое количество людей на какой территории обязано проживать. Наши нынешние цифры, вот сколько сейчас людей, вот эти 8,2 на Земле, ужаснули бы людей столетней давности. А уж Мальтус Томас, Да, Мальтус бы вообще рвал на себе волосы. Он, в принципе, считал, что перенаселение происходит от безнравственности. Потому что священник был, не только статистик. Поэтому он считал, что вот только люди чуть-чуть откормились, они вместо того, чтобы Богу молиться и духовно развиваться, давай, значит, сексом заниматься, как не в себя. И его дорожают. Все это от распущенности. Поэтому надо им что-нибудь проповедовать. Оказалось, что наилучший, так сказать, проповедник сдержанности и, я бы сказала, целомудрия – это мобильный телефон. Похоже на то. Возможно, это вот и как раз и южноазиатский тоже могучий фактор, хотя я думаю, что тогда тамошний фактор, обещал не углубляться, но не могу не углубляться, это угнетение женщин. То есть одновременно новый социум, который требует от тебя, чтобы ты училась и работала, и хорошо выглядела, и при этом муж, который не берет на себя свою долю обязанностей. Поэтому ребенок становится чистой каторгой, ничего тебе за это нету. Раньше тебя за это хоть уважали. Типа, да, тебя там это свекровь в три погибели гнула, как у поэта Некрасова, это вот очень такая, так сказать, южноазиатская культурная особенность. Но зато ты нарожал детей, и когда они вырастут, то у тебя будут невестки, и ты будешь их терроризировать. А теперь что? В общем, вот этот, так сказать, набор факторов приводит к тому, что там рождаемость не просто ниже двух уровней воспроизведения, а ниже полутора. Я, кстати, долго говорила, что в России 1,6. Средний этот самый. Потом посмотрела Ракшу последнего. Он говорит 1,42, 1,44. Так что. В общем, придется, скажем мы в завершении нашего обзора, поражающего своей масштабностью, придется ценить людей и беречь их. Во-первых, их мало. Во-вторых, они старенькие. В-третьих, что особенно применимо к Российской Федерации, они, мягко говоря, не сильно здоровы. В этой ситуации, конечно, только войну начинать. Вот самое прям дело подходящее.
У меня есть два важных вопроса и одновременно замечания. Первый, мне, если честно, тоже кажется, что вот именно благодаря избранному Путину способу воевать, который входит в кардинальное противоречие с прежней практикой местных штурмов, который, в свою очередь, восходил к принципу «бабы новых нарожают», а то рано или поздно действительно должна наступить стадия, когда этих людей будут беречь просто потому, что они дорогие. Но я вам скажу механизм, которым это может произойти самим собой. Знаете, какой?
Так.
Очень просто. Значит, получаешь 1,7 миллион от вербовщика, ходишь на фронт и платишь 100 тысяч офицеру, чтобы он не посылал тебя в атаку.
Что-то слышали мы такого типа, но офицер же тоже заинтересован, ему, конечно, хочется 100 тысяч, но я думаю, что ему еще больше хочется какого-то продвижения по службе. Не знаю, впрочем, не знаю, возможно. Пишут много вот те же уже оплаканные нами Z-милитаристы, они пишут много о том, что вот 200 тысяч зарплата в месяц кажется такой заоблачной так сказать, из мирной жизни, но из этих 200 тысяч ты купи себе все сам и еще, добавляют сквозь зубы, еще командиру отстегни. Ну, опять же, говорят,
чтобы
что...
Чтобы не посылал в атаку.
Говорят, что на украинских направлениях похожая ситуация. В этом смысле братья-славяне, может быть, больше похожи друг на друга, чем они любят это признавать. Но это не наше дело Российской Федерации. В общем, действительно,
я
сколько-то они там
оставляют. Скажу, что вот да. Я давно спрашиваю своих знакомых на фронте, а вот там вот есть уже то, что происходило в Первую мировую войну, когда, ну, там, солдаты братались, не братались, но было
сговаривались.
Такое.
Сговаривались друг с другом.
Да. Сговаривались, не сговариваясь, да, и молчали. И ответ был такой, да, до того момента, пока командир не посылает в бой.
Окей. Господи, боже мой, никакой человек не должен обнаруживать себя в такой ситуации. Давайте на этом согласимся. Не продавать себя на смерть верную за деньги, не выкупать себя за часть этих, так сказать, кровавых денег, для того, чтобы все-таки, теперь, когда ты приехал и обнаружил, как это выглядит на самом деле, все-таки не умереть или умереть не сегодня.
Вообще, я должна сказать, что просто я в свое время очень, ну, меня интересовало, как неправильные армии исторически устраивались так, чтобы это становилось средством для обогащения, вместо того, чтобы было средством для войны. Ну, классический пример – это вот римская армия, которая, согласно Notitia Dignitatum, насчитывала 600 тысяч человек где-то к концу IV века. Но почему-то не было 10 тысяч человек отразить вторжение вандалов или готов. Бывало так. Куда-то 600 тысяч порасползались. Но классика – это, конечно, иранская армия, когда британские офицеры приехали в XIX веке и с удивлением обнаружили, что просто вот данных подразделений просто не существует, а существует офицер, который получает на них содержание, который получает на них деньги. Значит, соответственно, еду он продает на рынке, обмундирование он продает на рынке, все то, что он получает. А часть денег он, большую часть берет себе, а небольшую отдает наверх, чтобы все это, значит, никто не замечал.
Все это
но
прекрасно.
Это не воюющая армия, поэтому...
Да, вот именно. Все это замечательно работает, пока не надо воевать.
Да. Вот, как правило, армии, которые... Ну, то же самое, кстати, было в маньчжурской армии к XIX веку. Вот, собственно, это и плохо кончилось во время опиумной войны. Но, значит, главный у меня вопрос, когда вы говорили о депопуляции. Потому что, я не скрою, очень, меня этот вопрос тоже страшно волнует. И главным образом... он связан не с самой депопуляцией, а с тем, что она происходит все-таки неравномерно, потому что вот по тем данным, которые я смотрела, вот в Африке будет хорошо люди размножаться, в исламских странах люди будут размножаться несколько хуже, но тоже лучше европейцев, японцев и китайцев. Индусы будут неплохо размножаться. Но и вот как бы вот... Эта пропорция нарушается, и начинаешь думать, а что же может этому помочь? И у меня есть, извините, такой простой, как топор способ. Мы только что говорили, что Путин очень просто разрешил проблему нехватки людей на фронте относительно, не прибегая ни к каким высоким словам, а просто тупо платил деньги. А вот скажите, если бы российским женщинам единовременно за вот эти вот 1,7 и даже каждый год 1,7 за детеныша это платили бы. То есть, может быть, пора кончать с этой историей о том, что детей надо... Детей, они сами-то типа заводятся, и если бы за заведение детей платили реально хорошие большие деньги, не какие-то тут остаточные стипендии, и было бы не так, как сейчас, когда женщина выбирает между тем инстинктивно, она будет свободной, она будет успешной, или она будет домашней рабой, обремененной детьми, ее еще в любой момент могут из дома вышвырнуть. А тут она на деньгах, на детей зарабатывает. Так может, как бы это вот в новом виде возродится, и просто типа будет вот такая карьера. Вот я так зарабатываю. Вот кто-то, я не знаю, скрипит, кто-то за прилавком сидит в магазине, а я вот так вот зарабатываю. И у меня больше вашего заработка.
Такого рода попытки, как вы понимаете, делались и делаются. Материнский капитал – это как раз вот такого рода мера. И она была достаточно эффективна, когда все остальное, так сказать, тоже было хорошо.
Когда у нас раз были... А так увеличить, как в случае с выплатами военным?
Ох, ну смотрите. Есть пределы эффективности монетарных инструментов стимулирования рождаемости. Опять же, спросите у демографов, они вам это расскажут. Значит, и есть следующая проблема. Когда у вас, так как это происходит в большинстве развитых стран и в России, просто мало молодых женщин, то они вам не нарожают столько, сколько вам нужно для того, чтобы у вас был естественный прирост населения. Поэтому сколько ни плати, это бесполезно. Кроме того, ребенок – это, как бы это сказать-то, на всю жизнь, Юлия Леонидовна. Даже если вам платят деньги, пока вы его там не доберетесь до 18 годов, то и после 18 годов у вас остаются эти обременения. В принципе, я всячески поддерживаю повышение оплаты материнского труда. Более того, если действительно в новой, так сказать, экономике постдефицита, экономике посттруда будут платить какой-то там базовый гражданский доход, то, конечно, оплачивать материнский труд – это разумно, потому что это не просто плата за то, что ты сам родился, да, а это плата за реальную, высокорискованную, тяжелую, выматывающую работу. И это все правда. Поэтому повышать можно, ждать чудес от этого не стоит. А если уже случился второй демографический переход у вас, то вам надо рассчитывать не на то, что вам бабы, так сказать, нарожают новых, а на то, что у вас ваши люди будут дольше жить и работать. Поэтому вкладываться надо в их здоровье. Но, опять же, сама идея... Не-не-не, одно другого не исключает. Но в чем моя мысль? Не надо ожидать, что вы перепрыгнете таким способом через... то, что вы достигнете двух на женщину или перепрыгнете через эти два. Этого не будет. И что касается дисбаланса, диспропорции, о которых вы говорите. Диспропорции закончатся в этом веке, если вот вы опять же слушали. Потому что я говорила, если мы будем верить демографам из...
Я помню, там 10 миллиардов, из них 0,5 европейцев.
Нет, я, конечно, понимаю, что мы с вами можем тут продекларировать, что белые люди ценнее и лучше не белых людей, и чем, так сказать, человек темнее, тем менее он нам нужен. Но это все-таки звучит странновато. И главное, не очень понятно, что вдруг. Значит, сила Европы не в том, что она самая населенная. Сила Европы в том, что она продуцирует ту культуру, которой все остальные подражают. Значит, вот если все остальные...
Трудно продуцировать культуру, если тебя колонизуют. Вот я о чем.
Совершенно нетрудно. Китай это делал со всеми своими завоевателями. Поглощал их, переваривал, превращал в китайцев. Почему? Потому что у него культура такая, понимаете ли, привлекательная. Значит, если те люди, которые будут рождаться...
Завоевателей было мало, а китайцев было много. Завоевателей по определению, ну вот условно говоря, те же маньчжуры, да, их просто реально было мало, потому что должны понимать, что когда у вас есть земледельческий народ, у вас десятки миллионов, а когда у вас кто-то приходит из степи размахивая сабелькой, то там просто какие-то, по-моему, маньчжуров был миллион, сейчас могу перепутать и ошибиться.
Опять же, это их завоевательный успех никак не препятствовал. Они эту, так сказать, населенную крестьянскую страну благополучно, так сказать, поимели. Китай вообще много кто завоевывал, они никого, а их много кто. Так вот, в нашем случае тоже речь не идет о том, что единомоментно приезжает больше людей, чем сейчас живет. Это все сказки. Мигрантов немного в процентном отношении относительно остального населения. Значит, если ваше культурное предложение достаточно привлекательно, то вы их переварите. Если нет, то пеняйте на себя, и рождаемость тут ни при чем. Если новые люди, которые будут рождаться на любых континентах, будут ходить в штанах, учить английский язык и подключаться к интернету и учить таблицу умножения, значит, все в порядке, цивилизация будет продолжаться. Если нет, значит, плохо просвещали, они мало рожали.
Хорошо. А тогда это дело замнем.
Да, на этой возвышенной, я бы сказала, ноте мы должны будем до 15 минут.
Потому что все-таки, да, я повторяю вот этот свой... Я совершенно, поскольку я не демограф, в отличие от вас, и не специалист в этом довольно...
Не-не, я тоже не демограф, я интересующийся.
Вы уже... Ой, Екатерина Михайловна, вы уже демограф. Не скромничайте.
Как это? Меня Ракша научил. Сначала Вишневский, да. Борис, а потом Алексей Ракша.
Так вот, я в данном случае вот именно ровно как экономист. Логика экономического поведения. Женщина смотрит, я пойду куда-то работать, буду стоять за прилавком и буду пользоваться самостоятельностью, столько-то заработаю. И женщина понимает, что если она пойдет в брак, выйдет за мужика, а мужик ее еще бросит или пить будет, или еще чего, еще ребенка заделает. И, конечно, никакие вот эти выплаты по 10 тысяч рублей этого не покрывают. Тогда говорит, все, пошли в баню, я хочу жить свою жизнь. А если просто тупо вы платите очень много денег, и это становится привлекательной экономической перспективой, без всяких материнских чувств мы выносим тут за скобки, потому что дело такое. Просто тупо профессия, карьера, способ заработка денег. Я понимаю, что все вы не решите, вы совершенно правильно сказали, Но в нашем мире вообще ничего, все всегда не решается. Всегда есть какие-то меры, которые в правильном направлении.
Опять же, я могу только поддерживать перераспределение финансовых потоков в пользу женщин. Но вы понимаете, что эта мера полностью разрушает существующий институт семьи. Как вы только что описали, это делает его абсолютно ненужным. Один из
Да.
основных, если не единственных мотивов людям жить вдвоем, что вообще, так сказать, при отсутствии большой любви довольно дискомфортно, одному жить гораздо веселее. Это совместное выращивание детей. Один человек не может вырастить одного ребенка. Ну, то есть может, но это очень тяжело. Поэтому вот наша, так сказать, серийная моногамия городская, наиболее типичный вид городского полового поведения, она ровно с этим и связана. Доращивание детей до там 7 лет. Скажем, если вы даете деньги женщине напрямую, конечно, она замуж не пойдет. Зачем же? Если это такие деньги, на которые можно там снять жилье, а в перспективе купить жилье, то, конечно, никакой муж не нужен ей. А как выглядит русский бытовой матриархат, мы достаточно насмотрелись на практике как раз с началом СВО. Да? Вот эта продажа мужей на мясо – это интересный новый русский бизнес. Вопрос о традиционных ценностях. Да?
Сергея
Один
Михайловна, так
из…
просто поскольку время-то уже кончается, у меня сразу встречный вопрос, так можно сделать хитрее. Допустим, условно говоря, женщина получает 2 миллиона, если она рожает в одиночку, но если у нее есть мужик, он получает еще 2 миллиона. И у них сразу становится такой
Любовь.
стимул сохранить семью, у них просто вспыхивает такая любовь, что просто Лейла и Меджнун отдыхают. Вот вам и способ
Ой,
сохранить семью.
Юлия Леонидовна, вы, еще раз повторю, как многие люди, не хочется говорить вашего поколения, но вашего бэкграунда, абсолютизируете силу денег. Что интересно, президент наш точно такой же, один в один. Поэтому, может быть, давайте скажем так, может быть, эти разговоры наведут его тоже на какую-то мысль. Конечно же, если государству что-то надо, оно должно за это платить. Вот за это, под этой идеей нехитрой. Давайте подпишемся. Нашлись деньги на то, чтобы убивать людей, значит, должны найтись деньги на то, чтобы рожать людей. Недостаток у вас, там, не знаю, медсестер и врачей скорой помощи, платите им столько, сколько вы платите своим неквалифицированным, военным. Платите 200 тысяч в месяц, и медсестры у вас появятся сразу замечательнейшим образом. Это действительно справедливо. Рождаемость чуть более сложная материя, чуть более сложная. Еще раз повторю, если у вас овулирующих женщин не хватает, то вы их за деньги новых не изобретете. Понимаете? И у нее не будет, так сказать, больше яйцеклеток не возникнет, даже если вы заплатите ей деньги. Но если вам так сильно нужны новые, так сказать, детишечки для ваших целей, то да, конечно, платите деньги. Замечательная совершенно мысль. Если бы тут находился многократно нами помянутый настоящий демограф Ракша, то он бы сказал, что перенос материнского капитала с второго ребенка на первый снизил рождаемость. Почему? Потому что, по его мнению, первых детей не надо покупать. Первых родят бесплатно. Это некая социальная норма. Покупать надо вторых и третьих. Может быть, из этого надо исходить, если уж мы занялись вот этим скотоводством, в рамках которого мы сейчас и рассуждаем, да? Таком совершенно бесчеловечном подходе, то да, первых пусть сами рожают, там можно что-нибудь символическое подарить, как это набор Собянина с памперсами и с этой самой креслом для автомобиля. А вот за вторых, третьих и последующих, вот этих давайте, значит, платить. Но тут дальше, если мы опять занимаемся своим скотоводством, нужно как-нибудь, а качество как будем оценивать?
Антропологом.
А если нам кривеньких родят, что будем делать? Видите, как далеко нас может завести эта программа? Вот я помню, была
Ну, так
программа
их
тоже
кривеньких и
недалеко.
так надзвядят.
Что-что?
В популяции количество кривеньких будет постоянное, вне зависимости от того, как вы платите за это деньги или нет.
Ой, да, но если вы начнете рожать в промышленных количествах, то вы тем самым, так сказать, увеличите статистическую вероятность нарожать кого-то не того. Так вот, недалеко от тех мест, где я сейчас нахожусь, была не так давно разработана программа Lebensborn «Источник жизни». Вот там тоже пытались правильных арийцев размножать. И за деньги, и за льготы, и за любовь, и за красивую песню. Ничего из этого особенно хорошего и приятного не вышло. Вот сейчас сидим, решаем, как мигрантов интегрировать. Так что аккуратнее надо с людьми, аккуратнее. Грубым инструментом не лезть им в чувствительные места. Давайте вот это вот будет нашим, так сказать, завершающим тезисом, который, как мне кажется, покрывает все те темы, которые мы успели сегодня затронуть.
Да, по-моему, у нас замечательный получился разговор. Не очень политкорректный, скажем так, но зато мы
Ничего, это мы с
обсуждали.
вами как-нибудь перенесем.
Ну, прямо. В общем, я-то думаю, что мы с вами точно перенесем. А это была Юлия Латынина, это была Екатерина Михайловна Шульман. Напоминаю, что это было сразу на двух каналах, и на моем, и на Екатерины Михайловны. Кто куда подписался, кто куда прошел, прошу поставить лайки, переподписаться, делиться ссылками. Екатерина Михайловна, по-моему, это было чудесно.
Ну, как это? По крайней мере, душу отвели.
Душу отвели, поставили неприличные вопросы, а иногда и давали неприличные ответы. Но
Не
мне
менее
кажется,
интересно.
что получил 1,7 миллионов, заплатил 100 тысяч командиру, чтобы не идти в атаку. Просто замечательная схема.
Very good business, как говорил покойный Березовский. Ладно, пусть как это, пусть все, кто могут остаться в живых, останутся в живых. Будьте здоровы, дорогие слушатели, берегите себя и спасибо.
Всем спасибо, до свидания.